братья и сестры, мы продолжаем с вами исследование образов спасения в Священном Писании. Ну и сначала я хочу вам напомнить нашу предыдущую беседу. Мы говорили о святилище, сегодня будем продолжать эту тему. Что такое святилище? Каков смысл изначально его? Помните, Священное Писание говорит, что это место обитания Бога. И в этом смысле святилище является продолжением или такой вынужденной заменой Эдемского сада, где человек жил в Божьем присутствии. Читая Ветхий Завет, описание святилища, мы часто встречаем такое слово «скиния». Помните, что такое скиния? Скиния от греческого слова «скене» значит «обитатель», место обитания Божьего, или обитель, шатер, палатка, вот то, где живет, кто-то живет. Во-вторых, святилище – это не просто место обитания, а место познания Бога, место, где открывается Его воля, Его планы. И об этом само название святилища говорит Священное Писание, оно часто называется «скиния откровения» или «скиния свидетельства». Также святилище – это место богослужения, когда в деталях устройства, в чине богослужения Бог открывает Себя. И говоря о святилище заветном, вы видите, мы много параллелей можем провести с нашим богослужением, которым Бог открывает Себя. Итак, давайте мы рассмотрим сегодня подробнее некоторые детали святилища. В центре святилища, или главным предметом, скажем, святилища является что? Ковчег Завета. Да? Что такое ковчег? Это такой перевод, или слово такое, может быть, не совсем нам понятно в современном русском языке. Другими словами, это такой, ну, грубо говоря, ящик или такое... коробка, место, где хранится что-то важное. Это важное и были скрижалями Завета. Давайте мы откроем 9 главу послания апостола Павла к евреям. В этой главе апостол много говорит о святилище, проводя параллели с служением Христа в небесном святилище. И прочитаем первые 5 текстов 9 главы. Первый завет пишет, он имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, которое называется святое. За второй же завесой была скиния, называемая святой святых, имевшая золотую кадильницу и обложенная со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манной, жезл аронов расцветший и скрижали завета. А над ним херувимы, славы осеняющие очистилище, о чем не нужно говорить подробно. Другими словами, апостол обращается к читателям своим, которые хорошо знают, хорошо читали Ветхий Завет и описание устройства святилища. Итак, во святом святых ковчег, который был сделан из дерева ситим, такой род акации. Это ценная порода дерева, и вокруг обложен золотом. Длиной был 1,3 метра, шириной 80 сантиметров и высотой 80 сантиметров. Сверху этот ковчег закрывала золотая крышка, по-еврейски называется капарет, от глагола кафар – покрывать, миловать и прощать. Этот глагол «кафарет» часто используется в Священном Писании вот именно в этом значении, в значении «покрывать грехи», «прощать грехи». И праздник, один из самых важных праздников еврейских, который праздновал Израиль, Йом-Кипур, или День Искупления, Кипур, происходит от этого же слова «кафарет» – «прощать». Такой женская часть одежды, капор, да, наверное, тоже, то, что голову покрывает, наверное, происходит это уже слово. На крышке этого ковчега, в котором хранились скрижали завета, были сделаны два херувима. А что такое херувимы? Что это за существа такие небесные? Помните? Да, это те осеняющие херувимы, или это, ну, говоря таким языком современным, телохранители, или те, которые следуют за тем, кого они охраняют, и он находится постоянно в их тени, рядом с ними. Другими словами, эти ангелы свидетельствовали или говорили о том, что здесь рядом находится и тот, рядом с кем они должны быть. Если осеняющие херувимы здесь, то и тот, кого они осеняют, тоже здесь. То есть эти ангелы означают присутствие Бога. Об этом мы с вами читаем в 25 главе книги «Исход» с 21 стиха. Сказано так: «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. И во всем, что они будут заповедовать через тебя, о всем, что не буду заповедовать тебе через тебя сынам Израилевым». То есть, другими словами, это место откровения, место, где Бог беседовал с Моисеем. Во время праздника Дня Искупления, как велит закон, священник должен был 7 раз кропить кровью крышку завета. Кровь при заключении завета, если вы будете подробно читать эту историю заключения завета, была такой печатью или чернилами, ну, грубо говоря, которыми подписывался этот договор, печатью, которая скрепляла этот завет. И мы читаем дальше здесь в 9 главе послания к евреям с 19 стиха, который поясняет этот образ. «Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и иссопом и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря: это кровь завета, который заповедал вам Господь. Также окропил кровью и скинию все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Итак, образ крови – это образ завета с Богом, образ верности Бога своему народу. И верность – это превосходит непослушание народа. Если даже народ не верен, Бог остается верен, и кровь является печатью этой верности. Как говорит Писание, человек создан по образу и подобию Божьему. Это то, что отличает нас от других сотворенных Богом существ. И вот это несоответствие образа Божьего состоянию человека и называется следствием греха, или является следствием греха, и вызывает особую тревогу в человеке. Помните, апостол Павел в 7 главе послания к римлянам восклицает: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого несоответствия или от этого тела смерти?» И вот этим голосом, который говорит о несоответствии человека образу Божьему, по которому он сотворен, является совесть, наша совесть, которую трудно обмануть. Мы в глубине своего сердца всегда знаем, справедливо мы поступаем или нет, правильно поступаем или нет. Совесть в русском языке – это слово, состоящее из двух частей. Совесть – совместная весть. Она указывает на этот такой внутренний диалог. Мы сами с собой ведем диалог, с своей совестью, своим сердцем. Как апостол говорит: «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. И они показывают, что дело закона написано у них». Где? Как сказано? В сердце написано, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, которые обвиняют или оправдывают одно другую. Если сравнить святилища, которые Бог повелел построить Израилю, с другими храмами, где находились боги, то смысл служения этим богам, языческим богам в языческих святилищах заключался в том, чтобы задобрить, умилостивить богов, для того, чтобы их привлечь на свою сторону, своенравных, непредсказуемых, капризных богов. Язычники понимали богов так, как они понимали и себя, и друг друга, потому что изображали их по своему образу и подобию. И языческие боги – это такие капризные люди или капризные отражения капризных людей или облаченных властью людей, которые любят лесть, подношения, словословие. Чем их больше, этой лести, словословие, подношения, тем можно с большей вероятностью этого бога, это божество, того небесного чиновника, в кавычках возьмем, склонить на свою сторону. Но в центре служения в храме в Израиле, который Бог повелел построить евреям, был ковчег со словами завета. Поэтому целью служения во святилище в конечном счете было сохранение слов этого завета. А слова завета – это та часть Священного Писания, которую мы называем 10 заповедями. То есть 10 заповедей или 10 слов завета были сердцем святилища, были смыслом и целью богослужения Ветхого Завета. И это радикально отличало богослужение Божьего народа от богослужения язычников, где смысл был не нравственные высоты, не достижение, не возвращение к образу Божьему, которое выражено кратко в этих 10 словах завета, а удовлетворение своих желаний, и боги были только вот средством этого удовлетворения. Итак, ковчег завета был, если так можно сказать, олицетворением совести Израиля. В книге Второзакония, 31 главе, 26 стихе сказано: «Возьмите книгу эту, закона книгу, и положите ее одесную ковчега завета Господня, Господа Бога вашего, и она там будет свидетельствовать против тебя». Другими словами, обличать твою неправедную жизнь, твои неправедные поступки и корректировать их, направлять тебя на путь истины. В книге пророка Иезекииля, в 36 главе, мы читаем об этом же, с 21 по 32 стих, о назначении святилища, назначении богослужения, заповедей, данных Богом своему народу. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших, очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Не ради вас я делаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилевых». Итак, какой смысл существования святилища ветхозаветнего был? Вот этот пророк Иезекииль очень подробно его здесь описывает. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю, чтобы вы ходили в моих заповедях. И когда вы будете уклоняться от этих заповедей, то вам самим будет стыдно от того, что вы не ходите путями, которыми заповедал ходить вам Бог». В этом смысл был ветхозаветного святилища. И здесь мы опять с вами можем провести параллель и с нашим с вами богослужением, где мы обращаемся к Слову Божьему для того, чтобы не забыть о тех путях, которыми Господь велит нам ходить. Во-вторых, мы должны помнить, говоря о святилище ветхозаветном, что человек – существо духовное. Это не робот, это не животное, которое руководствуется набором инстинктов, Прежде всего, это существо духовное, мы с вами. И мы нуждаемся в том, чтобы мир в нашей душе был, в том, чтобы совесть наша была спокойной. И ковчег, или это место, где хранились слова Завета, был местом примирения, местом успокоения, примирения человека с Богом. Для нас с вами в наших личных взаимоотношениях с нашими друзьями, близкими, всегда очень важно чувствовать, что мы приняты и поняты, что мы любимы. Особенно остро это проявляется в каких-то возрастных периодах, например, у подростков. Они очень остро реагируют на всякое неприятие их или своими друзьями, или родителями. И хотят понравиться тем, кто рядом с ними. Но более глубокая проблема заключается в том, что мы можем не только быть отвергнутыми со стороны кем-то, но и даже сами собой жить не в согласии, не соответствовать своим собственным каким-то идеалам. Такая глубокая психологическая проблема, которая, может быть, беспокоит кого-то. А когда мы говорим об отношениях с Богом, когда мы говорим о религиозном аспекте нашей жизни, о духовном аспекте, то мы нуждаемся в том, чтобы быть принятыми Богом, принятыми совестью своей, которая руководствуется заповедью Божией. И эта тема принятия себя, принятия или ощущения человека, принят он Богом или нет, поиск смысла жизни своей, глубокий духовный поиск, он определяет глубину литературы нашей русской. Вы можете вспомнить героев Толстого, Достоевского, которые в жизни своей ищут ответы на эти вопросы. Вопросы мира в собственной душе. Попытка какую-то цельную картину мира создать и найти свое место в ней, успокоить свою совесть. И вот это несоответствие или ощущение этого несоответствия вложенного Богом закона в душу человека с жизнью, с путем, которым идет человек, и приводит нас к осознанию необходимости примирения с Богом, очищению своей души. И вот то, как примириться с Богом, как обрести этот мир в своей душе, живя в грешном теле, это проблема, которой бьется человечество и каждый человек отдельно. И вот история спасения, которая в святилище ветхозаветнем представлена нам в тех образах древних, образах жертвоприношения, образах ковчега, заповедей, которые лежат внутри этого ковчега, это история поиска вот этого мира, примирения с самим собой, примирения с Богом, примирения своей совестью. Можно пытаться эту проблему несоответствия Божьей правде решить тем, чтобы отказаться от самого понятия греха, тем, чтобы неправду превратить в правду. И мы, наверное, с вами наблюдаем, особенно в нашем современном мире, это часто происходит. Проще всего проблему греха решить тем, чтобы вообще отказаться от такого понятия, как грех. Например, оргии в языческих святилищах – это прямая противоположность той святости, которую Бог призывает. Но через это язычники как бы избавлялись, наверное, от проблемы, или пытались избавиться от проблемы греха. С другой стороны, можно идти и путем самосовершенствования. Можно искать успокоение своей совести, как говорит апостол Павел, в делах закона, или пытаясь тщательно соблюсти каждую букву Божьего повеления. Можно уйти в монастырь, можно отказаться от имущества, можно отказаться от всего, что радует, но при этом, опять же, не найти успокоения. И вот служение в святилище, в центре которого был ковчег Завета, словами Завета, и служил прежде всего вот этой цели, цели примирения с Богом, цели, где человек узнавал о милости Божией, о его благодати, о его прощении и обретал свою целостность, несмотря на свою греховность. Помните 50-й псалом, который Давид написал по случаю своего греха, подлости, подлого такого поступка своего, который он совершил по отношению к своему другу, обличение его пророком, который уязвил его в самое сердце, указав на бесстыдство Давида. И вот 50-й псалом, псалом покаяния. «Ибо жертвы ты, он пишет, не желаешь, я бы дал ее к всесожжению, не благоволишь, но жертва Богу, что, помните, как он говорит, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь или не отвергнешь, Боже, а благодетельствуй по благоволению твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения, всесожжения, тогда возложат на алтарь твой тельцов». То есть, стремление Давида к тому, чтобы снова обрести эту целостность, снова обрести ощущение, что он принят Богом мир в своем сердце. Итак, ковчег завета, в котором лежат слова завета или 10 заповедей, как мы их называем, является, с одной стороны, свидетельством несовершенства. Заповеди обличают нас, они являются зеркалом, глядя в которое мы видим себя такими, какие мы есть. И это вселяет в нас тревогу, потому что мы видим несоответствие жизни нашей образу Божьему. Как говорит псалмопевец, к всесожжению ты не благоволишь, не это нужно Богу, не жертвы, а нужен человек путем его ходящий. Апостол Павел говорит, что заповедь обличает грех, она сокрушает сердце и смиряет наш дух. И через это смирение мы начинаем ощущать свою нужду в прощении, в милости Божией и в раскаянии. И потому это место, место здесь на крышке ковчега и называется, на золотой крышке ковчега, называется местом умилостивления, или там, где Бог являет свою милость и примирение. И кропление жертвенной кровью в этом над крышкой ковчега означает подтверждение того завета, того обещания или того договора о милости, любви, которые Бог давал Израилю при заключении завета. Как сказано, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, и кровь, которая кропилась священником, кровь жертвенных животных, была знаком этого, этой милости. «Придите и рассудим, если грехи ваши, как багряные, как снег убелю», говорит пророк Исаия. Или Спаситель говорит, «приходящего ко мне не изгоню вон». То есть к этому месту прощения человек приходит не тогда, когда он обрел святость, а приходит к Богу таким, какой он есть. Этот урок, урок Евангелия, урок исцеления и прощение, которое было явлено в крови Господа нашего Иисуса Христа, мы можем обрести уже в Ветхозаветнем святилище. Само устройство святилища, цвета, которые там использовались, тоже говорят о милости Божьей. Голубой цвет, которого были сделаны завесы, и которым было покрыто святилище, это покрывает красный, что означает покрытие греха или милость. А золотая крышка ковчега завета, в котором лежала совесть Израиля, окроплялась кровью, что означало образ прощения и примирения. Приносились жертвы повинности, мирные жертвы, что было выражением Израиля мук своей совести и желания примириться и очиститься. Здесь с 11 стиха 9 главы послания к евреям мы читаем: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и обрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Теперь давайте мы перейдем мысленно с вами во святое древнего ветхозаветнего святилища. Во святом стоял жертвенник всесожжения, который имел четыре рога, которые также помазывались кровью жертвенных животных. И здесь на этом жертвеннике ускурялся фимиам, дым которого входил за завесу во святое святых и символизировал собой молитвы, обращенные к Богу. И этот зрительный образ дыма, приятного благоухания напоминал о молитвах, которые Бог слышит. 140-й псалом, первые тексты. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе, да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое, воздаяние рук моих, как жертва вечерняя». Или 24-й псалом, стих 1. «К Тебе, Господи, возношу душу мою, молитва, как фимиам через завесу, разделяющую человека и Всевышнего, проходит на небеса». Или в 64-м псалме псалмопевец говорит, 3 стих, «Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть». И при этом мы представляем себе этот дым от жертвенника курения, который поднимается во святой святых. Жертвенник, который находится здесь, указывает на Спасителя, ибо един Бог, как сказано в послании к Тимофею во 2 главе 5-6 стих, един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, который предал себя для искупления всех. И апостол Павел, как мы здесь видим, использует этот образ, образ ветхозаветней жертвы. Помните, что там же во святом находился стол, который назывался столом для хлебов предложения. И стол хлебов предложения накроет одеждой из голубой шерсти и поставит на нем блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его должен быть всегда на нем. Этот стол был размером примерно 1 метр длиной на полметра и высотой 80 сантиметров. По краям была ограда из золота, и по периметру этого стола стол был покрыт голубой тканью, и каждую неделю перед наступлением субботы хлебы предложения менялись на свежие. Если точно перевести хлеб предложения, то хлеб, буквально это будет звучать так, хлеб лица Божьего, или тот хлеб, который пред лицо Божие приносили. На столе обычно размещалось 12 хлебов по числу колен Израиля в две стопки. Ну, хлебы – это символ того, что жизнь человека, благо, которое мы имеем, все, что у нас есть, является даром Божьим. Всевышний является подателем благ. Он даровал хлеб Израилю в пустыне, он благословляет урожай, и во всем человек зависит от Бога. Кстати говоря, эта мысль зависимости от Бога в хлебах предложения проходит и выражена в десятине, которую человек должен принести. Как у пророка Малахии, «принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». Как раз имеется в виду эти хлебы, которые должны были из чего-то выпекаться. «И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословений до избытка». То есть эти десятины были материализованы, в частности, в хлебах предложения, которые перед лицом Божьим каждую неделю обновлялись и являлись таким образом символом Божьих благословений, зависимости человека от Бога. Ну, мы с вами можем легко установить и новозаветнюю параллель. Помните, Спаситель говорит о себе: «Я есть хлеб жизни». То есть ветхозаветние хлебы предложения также были своего рода и пророчеством, указывающим на хлеб жизни с небес сходящий, на Господа нашего Иисуса Христа. Также там во святом находился и светильник, который был сделан из чистого золота. Внешне этот светильник напоминал такое дерево, ветвистое дерево, три ветви сбоку, одна посередине, то есть всего семь ветвей. И в орнаменте этого светильника были изображены цветы и яблоки. А чашечки были в форме цветка миндаля, которое напоминало дерево жизни в раю, которое было утрачено в результате грехопадения. Таким образом, нахождение этого светильника в святом напоминало нам о том, что Бог является истинным светом. Помните, мы с вами об этом говорили, когда разбирали образ света в Священном Писании. Бог – свет. С этого начинается сотворение мира, когда Бог свет сотворил, да будет свет. Этим заканчивается Священное Писание, когда сказано, что не будет светильника в Новом Иерусалиме, потому что Бог и Агнец являются светом Его или светильником Его. Древний комментарий этого места говорит, что человек зажигает свет от другой свечи, но Бог зажег свет словами «Да будет свет», то есть Он сам является тем первым светильником, который зажег любой другой светильник, светящий нам. Таким образом, священник зажигает свет светильника от другого света, который, в свою очередь, зажег Бог. Бог – источник света, и света не только физического, в прямом смысле этого слова, но и света духовного, как познание истины в этом свете. Он возжигает смысл жизни человека, он дает смысл этой жизни. Псалом 17, 29 стих. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою», говорит псалмопевец. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». 118 псалом, стих 105. И опять же мы с вами с легкостью устанавливаем параллель с Новым Заветом. Как о Спасителе сказано в первой главе Евангелия от Иоанна: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека в мир приходящего». Был свет истинный. И в своем послании Иоанн во 2 главе 8 стихе говорит: «Притом новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем и в вас, потому что тьма проходит, истинный свет уже светит». И что есть этот истинный свет? Это свет познания Господа нашего Иисуса Христа, свет Евангелия. Спаситель сказал о себе: «Я есть свет жизни». Итак, давайте мы подведем итог нашему изучению сегодня, рассуждению. Святилище содержит в себе, в своем устройстве, в законе о святилище, в сердце своем весть о примирении человека с Богом. Заповедь обличает человека, а служение во святилище призвано к тому, чтобы примирить человека с Богом, для того, чтобы человек снова обрел целостность и мир своей душе, вернулся на путь следования заповедям Божьим. И в Боге мы, говорит святилище, также обретаем с вами свет и хлеб жизни. Мы зависимы от Него в физическом смысле и в духовном, в познании истины. Святилище также говорит нам о том, что Бог слышит молитву сокрушенных сердцем, как фимиам, который возносится с жертвенника курения. Из престола милости Он дарует нам прощение и покой, нам, которые приходят к Нему с искренним раскаянием и в поиске примирения. И пусть Господь поможет нам, изучая эту часть Священного Писания в Ветхозаветнем святилище, еще и еще раз увидеть этот образ милующего Небесного Отца, к которому мы смело можем прийти, потому что условием Его прощения является просто наш приход к Нему, наше раскаяние и наше желание обрести в Нем мир. Пусть Господь в этом поможет нам. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за те прекрасные уроки, которые Ты в течение веков народу своему давал. Уроки о Твоей милости, о Твоей благодати. Помоги нам, читая страницы Ветхого Завета, страницы Священного Писания, видеть в них Твой образ милующего и любящего Отца. Образ, который в Господе нашем Иисусе Христе был явлен со всей силой. Благослови нас, Господи, и помоги нам, верою, уповая на Тебя, милости Твоей верить и вверять себя. Во имя Христа просим. Аминь.